Глава 23. Раба Божия Мария представилась во Христе, но без покаяния. Бодрая, без всякой думы о смерти, она уехала к умирающей сестре своей. Но волею судьбы сестра воскресла. Марья же Кирилловна пережила знойный май, грозу, любовную речь Ильи Сахатых и, нечаянно убитая неумелым и жестоким человечьим словом, возвращается домой белыми майскими снегами в тихом гробу своем. И сквозь крышку гроба дивится тому, что совершилось. Таков скрытый путь жизни человека, но этого не знает, не может вспомнить человек, и к счастью. По завету древних так уж и скони положено. Каждому достойному покойнику валят на гробовую колоду кедр. Если б в силе был Петр Данилович, он вместе с сыном выбрал бы самое смолистое прямое дерево и в два топора свалили бы его на землю. Этим делом заняты теперь двое крестьян по найму и церковный сторож Нефедыч. Из одного кедра можно бы наделать десяток домовин, но Марья Кирилловна знатная покойница, ей уготован в жертву целый кедр. Второе же дерево для праха когда-то обольстительной Анфисы. Может быть, не прогневается она, царство ей небесное, ежели из ее кедра сделают и третью домовину для безвестного покойника. Следствие не могло в точности установить, кто третий сей мертвец. Следствие установило только, что в огневую снежную ту ночь исчез Аркадий Шапошников. Возможно, что он воспользовался суматошными событиями последних дней и бежал, как бегут многие из ссыльных. Возможно, что он исчез не как простой политик, а как презренный разбойник. Убил Анфису за отвергнутую любовь свою и скрылся. Возможно также, что никто иной, а он спалил дом, Анфису и себя. А вот неоспоримый факт в протокол предварительного следствия почему-то не попал. Арестованный злосчастный караульный на допросе будто бы клялся и божился, что поджигатель убежал, что он, караульный, стрелял в него два раза, глотку перекричал, оравший «Держи, держи его!» и никто ему на помощь не пришел. На вопрос же, как поджигатель мог проникнуть в дом, караульный после нескольких ударов в зубы будто бы сказал, что одет он, караульный, был по-летнему, жаркая пора стояла, а этак с полуночи ударила снежная метель. Он дрожал-дрожал, да и пошел домой тулуп надеть. А как воротился, дом внутрях огнем взнялся. Да, довольно темная история. Да и все пока темно и скрыто. Ясен голый факт. В развалинах пожарища обнаружены два густо обгорелых трупа. Человеческого мало осталось в них. Где ж гордая краса Анфисы? Нечто скрюченное, жалкое. И удивительное дело, в остывшем тлене видно, что четыре руки, воздевшись в смертных муках, спаяли мертвецов в одно. Трупы лежали на боку, лицо в лицо, и как бы обнимались. Загадка эта держалась в памяти народа много лет, и, наконец, как все, забылось. И еще странная случайность. Пожар съел все. Только часы с кукушкой сорвались со стены, упали в подпол и нетленно уцелели. Кукушка распахнула дверку, хотела, видимо, лететь, но испугалась пламени. Стрелки указывали 3:23. Следователь занес время в протокол. Часы же на память об Анфисе пожелал взять пристав. К вечеру на чистый нежный снег рухнул первый кедр, краса тайги. Его вершина упала в позеленевший куст боярки. Под кустом бугристый, похожий на могилу сугроб. Церковный сторож Нефедыч колупнул сугроб ногой. «Братцы, что это? Птица!» В разрытом снегу нашли двух погибших лебедей, самца и самку. Они плотно прижались друг к другу, головы спрятали под крыло, да так и замерзли. Лебеди недавно прилетели из теплых стран, но внезапная вчерашняя метель не пощадила их. Эта редкая находка точно так же породила в народе много вздорных толков. Привезли прах Марьи Кирилловны и поставили прямо в церковь, рядом с прахом убиенные Анфисы. Отец Ипат отпел панихиду. Народу было много. Марью Кирилловну все любили и жалели. Немало пролито было хороших слез. О смерти матери Прохору сказали не сразу. Петр Данилович, узнав, перекрестился. Рука, хотя с трудом, но стала действовать. Язык кое-как пролепетал. Жалко. По приезде в город Илья Сахатых послал телеграмму Якову Назарычу Куприянову. Пришел ответ. «Приехать не могу, дела. Обратитесь к купцу Груздеву, он случайно в вашем городе. Посылаю телеграмму, чтоб ехал к вам Медведева. Он заменит меня. В случае крайней нужды приеду сам». Иннокентий Филатыч Груздев, тот самый, что встретился с Прохором на плавучей ярмарке в селе Почуйском, остановился в сибирских номерах. Илья Сахатых, украсив оба рукава траурным крепом, разыскал купца в обеденное время. «Честь имею рекомендоваться, коммерсант Илья Петрович Сахатых при фирме «Громовы и компания». Вот депеша от купца Куприянова и, кроме нее, несколько трагических несчастий. Инциденты один другого хуже, что можете усмотреть даже из этого печального траура». Он показал на креп, отвернулся, замигал и, сокрушенно махнув рукой, приложил к глазам шелковый платок. «Вот что, полупочтенный, садись, говори толком, я эти финтифлюшки не люблю», – оборвал купец. Илья Сахатых тяжело передохнул и сел на подоконник. Петра Даниловича изволил паралич разбить. Марья Кирилловна скоропостижно приказала долго жить на моих руках. Прохор Петрович слеглис. Анфиса Петровна, красотка такая была у нас, убита через выстрел из ружья-с. Ибрагим арестован-с. Подозрение также могло упасть на Прохора Петровича. Вот в чем суть-с. «С делами управился здесь?» «Так точно-с. Лошадей». До отъезда Илья Сахатых успел кое-куда сбегать и кое-что купить. Путники ехали быстро, по веревочке, от дружка к дружку на перекладных. Доктор прибыл в Медведево на сутки раньше. У него собственный метод лечения. Он дал Прохору сильное слабительное, потом лошадиную дозу брома, на ночь два стакана горячего красного вина и массаж тертой редькой со скипидаром. Больной трижды в ночь сменил мокрое белье и утром стал почти здоровым. С Петром Даниловичем было так. Доктор подошел к нему, грозный, чернобровый, насупив брови и глядя из-под дымчатых очков. «Подымите-ка левую руку, подымите правую. Так, все в порядке. Которая нога не действует? Это? Подымите. Так. Выше не можете поднять? Так. Скажите. Дорога». Петр Данилович замигал и задудил по толстому «до». «Ну-ну, так. Ро. Ро. Га. Три!» – крикнул Петр Данилович и засмеялся. «Встаньте!» – приказал доктор. Больной посмотрел на него растерянно умоляюще. «Ну-ну, живо встать!» Больной свесил ноги с кровати. Доктор пособил ему подняться. «Идите, нечего дурака ломать. Вы здоровы, идите!» Волоча больную ногу, Петр Данилович двинулся к креслу, дошел до него и сел. «Скажите, нога, но... Ну-ну, не тяните, га!» «Три!» – крикнул Петр Данилович и опять засмеялся. Доктор неодобрительно покачал головой, сказал «массаж», сбросил куртку, засучил рукава рубахи и, уложив больного, массировал его ногу целый час. Проверил секундомером пульс, выслушал сердце. Потом спросил фельдшера «банки есть?» «Есть». Принесите-ка, надо бросить кровь, полнокровный очень. Третьего дня мороз держался на 5 градусах, настоящая зима легла. Вчера был 0, а сегодня жарко засияло солнце, к обеду весь снег пропал, из влажной земли струился пар, как на морозе от потной кобылицы. В полях и в лесу мальчишки стали находить трупы замерзших перелетных птиц. По размокшей в кисель дороге прикатили, наконец, Иннокентий Филатыч Груздев с Ильей Сахатых. И омертвевший было Громовский дом сразу получил живую жизнь. Плотный, быстрый, с седой, подстриженной круглой бородой, Иннокентий Филатыч сразу же прошел в комнату Прохора Петровича. Прохор лежал на кровати вниз животом и плакал. «Что ты?» – крикнул купец бодрым голосом. «Ворона ты, а не орленок! Что, мамаша умерла? Эка, какое диво! На то смерть ходит по земле. Схороним, поминальный обед устроим, бедным сотняшку раздадим. Вставай, вставай, вставай! Батька захворал. Ерунда, поправится и нас с тобой переживет. Кралю пристрелили. Ну что ж, дуракам закон не писан». Купец обнимал сидевшего теперь Прохора за плечи и почувствовал, как при слове «краля» Прохор содрогнулся весь. «Сейчас, сейчас!» Купец сорвался с места, ударил ногой дверь, куда-то побежал и тотчас же явился с бутылкой водки. «Ну-ка, Смирновочки! Здесь нет такой! Свеженькая с собой привез!» Он шлепнул ладонью в дно бутылки, пробка вылетела ракетой, вино забулькало в стакан. «А ну-ка пей! Где у тебя тряпка-то? Сморкайся!» «Так, рожу-то утри! Эх ты, елеха-воха! Чижик!» Прохору стало хорошо от такого гостя. Он улыбнулся, но брови его были хмуры. Он взял стакан. «С приездом, Иннокентий Филатыч! Какими судьбами вы? Я очень рад! Помните, я говорил вам на ярмарке-то, мол, еще встретимся, вот и...» «Известно, помню. А водяные паруса-то, помнишь? Пей!» Купец приподнял бутылку, отмерил ногтем порцию, перекрестился и прямо из горлышка забулькал. «Эх, горлышко к горлышку! Одно замочу, другое высушу! Благослови Христос!» Варвара летала по хозяйству, как угорелая. Иннокентий Филатыч торопил. «Давай, давай!» Еще усердно помогали попадья и местная учительница. Илья Сахатых отсутствовал. Он, измазанный сажей, черный, как араб, рылся на пожарище, старательно разыскивая хоть какой-нибудь предмет на память об Анфисе. Сувенир. «Все погорело», – печально говорил он, – «даже рыжики». Иннокентий Филатыч порядочную закатил ему распеканцию, приказал немедленно же добыть воз можжевельнику для похорон, забрал все ключи от лавки, от кладовок, сундуков и убежал. Вскоре его старанием прах Марии Кирилловны, переложенный в новую колоду, был перенесен в родимый дом. Колода с прахом Анфисы Петровны осталась в церкви. Третья же колода с безвестным мертвецом стояла в съезжей избе рядом с каталогой, где томился Ибрагим. Ибрагима оглы еще не допрашивали. Следователь надбавил себе простуды на пожаре, слег. Похороны назначены на следующий день. Рыли 4 могилы. Вблизи кладбищенской часовни почетная могила. На отшибе, у стены, в углу – могила для праха убиенной. Третья – за кладбищенской стеной, на всполье, для безвестного покойника. И четвертую копала в своем огороде старая клюка для 2 погибших лебедей. Иннокентий Филатыч настаивал похоронить на кладбище и безвестного покойника. Однако священник поупорствовал. «Откуда ж я знаю, что это за человек? Может, баран? А нет, так и того хуже. Нельзя». Из города прибыли дьякон и 5 молодых монашин-певчих. С утра жгло солнце, заливались уцелевшие от вьюги скворцы. Последняя панихида с отпеванием была торжественна. К монашинам присоединился кое-кто из местных пивунов, составили недурной хор. В хоре держал басовую партию и любитель пения доктор. Отец Ипат проникся особым благочестием по двум причинам. Уважение к христианским доблестям почившей рабы Божией Марии, а также ожидание немалых благ земных за свои пастырские печали и труды. Поэтому служил он не спеша и благолепно. Даже и подобающее слово он на бумажке сочинил, но в великой суете забыл, к сожалению, бумажку дома. Молодой рыжебородый дьякон с удлиненной, как кринка, головой щеголял на все село прекрасным басом. Полусыпан можжевельником, зеркало завешено белой простыней, изголовье почившей убрано зелеными ветками и бумажными цветами. Восковое лицо покойницы как бы прислушивалось ко всему и благодарно улыбалось. По комнате плавал ароматный дым и радостно крутились у потолка только что ожившие мухи. Петр Данилович сидел тут же, в кресле, возле возгробия покойной, и тихо плакал. Прохор часто опускался на колени, лицо его сосредоточено спокойно и свеча в руке пряма. Расторопный Иннокентий Филатыч успевал молиться, снимать со свечей нагар, подкладывать в кадило уголья и подпевать за хором. Но, подпевая, он немилосердно врал. Лицо Варвары утомилось от сплошных гримас горестной печали. Красные глаза припухли. Возле нее на крашенном полу ручейки из слез. Плакать, плакать надо Варваре неутешно. Умерла Марья Кирилловна, Ибрагим вконец засыпался, попал в беду. Сзади всех молящихся стоял сторож всему дому Десяцкий Ерофеев, а возле двери в коридор Илья Сахатых. Весь вид приказчика растерянный и жалкий. Спина его гнется, голова уныло никнет. Но вдруг он резко встряхивает надушенным кудрявым коком. Гордо отставляет ногу, по-наполеоновски складывает руки на груди и вызывающим взором окидывает всех молящихся. Пред концом панихиды он стал что-то бормотать, улыбаться и взмахивать руками. Его бормотанье становилось все громче. Присутствующие начали оглядываться на него. Он подмигнул монашке и присвистнул чуть. К нему подошел Иннокентий Филатыч. «Ты, полупочтенный, пьян?» «Я не пьян», — попятился от него Илья, прикрывая рот рукой. «Я несчастлив до корней всех волос. Я от горя могу помешаться в рассудке». Вот крепко загудел голос дьякона, и все, кроме Ильи, опустились на колени. Илья же уперся в стену лбом, трагически жевал лацкан сюртука и скулил, пуская слюни. Окна были настежь, и вечная память с громогласными раскатами доплыла до каталаги Ибрагима. Ибрагим стал кричать, с размаху бить каблуками в дверь. «Шайтан, выпускай, шайтан! Марьей дозволь прощаться, пожалуйста!» А возле двери в каталагу на скамье лежал в колоде незнаемый мертвец. Последнее целование было с воем, с плачем. Затем гробовую колоду понесли. Впереди двигался большой воз можжевельника. На возу сидели горбун Лука и кухаркин племянник Кузька. Лука усыпал траурный путь ветками можжухи, Кузька швырял на дорогу из мешка овес, чтобы было чем помянуть покойницу и птицам. Начался унылый перезвон колоколов. Остановились возле церкви, совершили литию, вынесли Анфисин гроб, пошли дальше. Илья Сахатых вдруг вынырнул из толпы к гробам. «Анфиса Петровна! Марья Кирилловна! До скорого свидания! Адью! Адью!» пропавшим голосом крикнул он. С яростью растерзал ворот рубахи и побежал домой, размахивая руками. Потом вынесли третьего покойника и дальше, к кладбищу. Хор дружно пел «Святый Боже». Позади шествия, заламывая руки, истошно вопила вся в слезах Варвары. «В сыру землю направляешься, эх, покидаешь ты сирот своих!» Через загородку неистово орал черкес, «Прощай, Марья, прощай!» Пристав взглянул на безвестный третий гроб и подозвал письмоводителя. «Все ли деревни оповещены о побеге Шапошникова?» «Как же, все-с!»